говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ведущий сотрудник Института мировой экономики и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, а в прошлом заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. С нами на связи вот-вот появится исполняющий обязанности мэра города Феодосия Дмитрий Щепетков. Дмитрий сейчас исполняет обязанности мэра, а 25 мая одновременно с выборами президента Украины будет баллотироваться на пост мэра Феодосии и, может быть, станет уже избранным мэром. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, каково ваше отношение к предстоящему в Крыму референдуму, а подготовка идет полным ходом, и похоже, что он все-таки состоится не мытьем, так катанем, но будет. Об этом наш сегодняшний разговор, и все разговоры на этой неделе, видимо, пойдут вокруг референдума. Итак, я обращаюсь к Георгию Кунадзе. Георгий, я бы вас попросила сразу для наших слушателей поставить этот референдум в контекст, в мировой контекст ситуации аналогичных или, наоборот, неаналогичных, такого рода или не такого. Все, что звучит, вот какие аналогии звучат. Косово, Южная Осетия, Абхазия, может быть, немного Северный Кипр. Вот в чем разница с этими? Как вы считаете, можно ли сравнивать? Корректно ли сравнивать?
Вы знаете, я хочу все-таки начать с маленького вступления. У меня есть хобби. Я интересуюсь и давно, много уже, десятков лет, историей русского флота. И в этом смысле для меня Севастополь, точно так же, как Кронштадт, Владивосток и даже Порт-Артур, имеет особое символическое значение. И я бы очень хотел, чтобы Севастополь, как минимум Севастополь, а скорее, наверное, все же и весь Крым входили в состав России. Честно, откровенно. Но вот глядя на то, что происходит сегодня, мне очень не хочется, чтобы присоединение Крыма к России проводилось таким, мягко говоря, жульническим способом. Что там скрывать? Мне не хочется, чтобы присоединение Крыма означало для России потерю Украины. Мне не хочется думать, что в результате, получив Крым, Россия окажется, ну, за новым изданием санитарного кордона. А то, что так именно и случится, у меня лично сомнений нет. Вот, сказав это, я скажу теперь о референдуме. В принципе...
Нет, раз вы сказали это, да. Мы должны уточнить. Вы сказали, хочется, чтобы был... Вы сказали, что хотели бы, чтобы так было. А как же можно по-другому? А как можно не жульнически отобрать Крым у Украины?
Нет,
какими
отобрать,
другими способами?
Отобрать кусок территории одного государства силой другого государства, более могущественного, нельзя.
Вот.
Очевидно.
То есть это несбыточное?
Нет, ничего несбыточного нет. В принципе, есть самые разные способы. При условии, что два государства договариваются. Да?
Вот, при условии, что Украина добровольно отдает Крым?
При условии, еще раз скажу, что два государства договариваются, да? Каков формат этой договоренности, каково содержание договоренности, это вопрос другой. При условии, что два государства договариваются, да, это возможно. При условии, если они не договариваются, это невозможно. Вот, знаете, у нас есть на Дальнем Востоке Южные Курильские острова, 4 острова, на которые давно, с где-то 55-го года, бог знает сколько десятилетий, претендует Япония. Жизнь там тяжелая, да? А вот представьте себе, что местные жители, а я знаю, что там были такие настроения, проведут референдум о присоединении к Японии. Сами по себе. Скажите, этот референдум будет легитимен? Этот референдум власть российская позволит провести? А жители России, граждане России, результаты этого референдума признают и скажут, ну все, вопрос решен, они так сами пожелали.
Я даже могу догадаться, какой процент калининградцев может захотеть присоединиться к Литве.
Ну, насчет калининградцев не знаю, что называется, не измерял. А вот что касается жителей Курильских островов, было время, когда жизнь их была особенно тяжела, и когда разговоры о том, что, может быть, там присоединиться к Японии, да, там действительно ходили. До референдума не дошло, по очевидной причине, такой референдум не был бы признан никем.
Но вам ответят, что там не было статуса автономии?
А что здесь такое?
Я хотела об этом спросить. Вот статус автономии, что дает с точки зрения укрепления, правового укрепления основ такого референдума? Что дает? Что-то же он должен давать,
этот статус? С моей точки зрения, статус автономии внутри государства предполагает чуть больше прав на осуществление управления своей территорией, но не предполагает никаких прав в части, касающейся внешней политики. Поэтому здесь даже и говорить не о чем.
Если все-таки, тем не менее, вот пусть это будет называться опросом общественного мнения, не референдумом. Это имеет право провести Республика Крым, такой опрос общественного мнения, но они хотят назвать его референдумом. Будем считать, что это вопрос только полемика о терминах. Пусть это опрос общественного мнения. Если мы видим, что общественное мнение Крыма на 80% заявляет, мы хотим жить в России, то что? Что это значит?
Вы знаете, я бы не стал здесь одно слово заменять другим, потому что, когда мы говорим о референдуме, мы знаем, что страна, где референдумы проводятся по любому поводу, Швейцария, да, референдумы там проводятся действительно. Вот провели референдум строить мечети,
да,
или нет,
да.
И решили, что не будут строить. Это их право, и результаты референдума обязательны к исполнению.
Но это внутренне, это касается только их.
Нет, в данном случае важнее другое. То, что когда мы говорим о референдуме, мы понимаем, что это голосование по какому-то вопросу, и что итоги голосования будут обязательны,
да,
к исполнению.
Да, да, да.
Когда мы говорим об опросе, мы предполагаем, что результаты опроса будут
учтены,
приняты к сведению, да, учтены, и все. Но что касается внешней политики, я не представляю, каким образом референдум на одной территории государства может привести к отделению этой территории от государства и к присоединению к другому государству.
То есть для этого...
Таких случаев я не помню.
То есть для этого должен быть сам по себе статус референдума другим. То есть он должен быть прописан, что референдумы на территории Автономной Республики Крым и имеют вот силу законодательного свойства, вот законодательную силу закона. Это должно быть написано. Этого нигде нет, насколько я понимаю. Сейчас мы спросим Дмитрия Щепеткова,
конечно.
Давайте мы не будем
здесь путаться. В принципе, записать в какой-либо закон суверенного государства, Украины в данном случае, что каждая провинция, каждый регион этого государства может по своему желанию выйти из состава государства, я думаю, это невозможно. Я думаю, что это невозможно. И мы, собственно, таких примеров, в принципе, не знаем.
И технология проведения референдумов, а главное то, чем наделяются потом результаты этих референдумов, тоже не прописано. Такого не существует.
Нет, конечно.
Дмитрий Щепетков с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно сказал, что вы собираетесь баллотироваться на должность мэра? Вот вы сейчас исполняете обязанности, вы хотите принять участие в выборах 25 мая?
Я думаю, что выборов 25 мая следующий не будет.
Вот видите, как же. А что же будет? А что же, Дмитрий, будет 25 мая?
У вас назначат?
Вы имеете в виду, не будет местных выборов, да?
Да, да. Я думаю, что после того, как Крым по результатам референдума войдет в состав России, мы будем жить в другом законодательном поле.
То есть вы думаете, что за эти 3 месяца все быстро, в случае, все процедуры будут проделаны? Вот за эти 3 месяца?
Думаю, нет. Я думаю, что это нереально сделать за 3 месяца. Но такие ключевые процедуры, как назначение местных выборов, будут, я думаю, идти по федеральным законам, а не по законам государства Украина. Видимо, так.
Хорошо. Тогда возвращаемся к тому, о чем мы говорили только что с Георгием Кунадзе. Каким образом вы считаете референдум, который не прописан вот в положениях, нет никаких положений о референдуме в законодательстве Украины, нет правовой основы?
Нет, да. Вы абсолютно правы. Ну, во-первых, да, начнем с того, почему нет законодательства Украины. Потому что Верховная Рада четко понимала в свое время, к чему это может привести, да, появление такого закона. и отсутствие здесь воли парламентариев, и из-за этого не иметь возможности людям выражать свою волю, ну, не вполне правильно. Это во-первых. Во-вторых, я слушал ваш разговор, мы забываем еще о такой вещи, как политическая воля. Вот посмотрите события на Украине. Сколь много нелегитимных решений оправдано политической, революционной целесообразностью и вот условным, что так будет лучше. Почему постоянно сталкиваемся с двойными стандартами? Везде в мире, постоянно. И здесь та же самая ситуация, когда события, происшедшие в Киеве, это легитимно, и целесообразность оправдывает нарушение закона, потому что так будет лучше украинцам. Когда в Крыму, ну, на мой взгляд, даже более легитимные происходят события, здесь нет, вот этого категорически нельзя, потому что это не соответствует букве закона. Поэтому я к тому, что есть масса полутонов между белым и черным, и, к большому сожалению, если бы мы жили, вернее, не так, если бы закон соблюдался везде, не было бы слов, но когда цинично на наших глазах этот закон попирается одними, а нам потом говорят, а вы этого не имеете права сделать, вот, не поправить закон, а трактовки свои допускать закона, ну вот я считаю это несправедливо.
Спасибо, Михаил. Какого закона, извините? Да. О каком законе вы говорите? Трактовки закона.
Я сейчас говорю о том, что на территории Украины в течение последних 3 месяцев мы сталкивались с постоянной трактовкой крайне вольных законодательств и прямым нарушением закона. И правительство действующее сейчас...
А скажи, нет, если можно просто конкретно, каких законов и какие трактовки?
Минуту. Закон о выборах президента. Закон об импичменте. На основании какого закона президент отстранен от должности.
Есть четкая процедура. Я так понимаю, что он убежал просто и перестал исполнять свои обязанности?
Я, кстати говоря, не за президента, и Виктор Федорович Янукович называет меня восторгом. Он спасал свою жизнь, да? Мы, ведь в противном случае, я думаю, что просто его бы жизнь закончилась.
Дмитрий, вы знаете, спасибо, я очень хорошо поняла вашу позицию. И, Георгий, вот, пожалуйста, ответьте. Действительно, не будем спорить с тем, что если бы не убежал Янукович, он... давайте не будем спорить, что не исполнял бы, так уж получилось бы, что он не прекратил исполнять свои обязанности президента. Мне кажется, что это однозначно, это очевидно. Ему бы не дали революции, его смела. Все, смела. И Дмитрий сейчас говорит о том, почему действительно должны были состояться там по тому соглашению, от которого он, допустим, убежал, пусть не убежал. Должны были состояться выборы в конце года. Я уж не говорю о том, что они должны были состояться в прошлом году. То есть, конечно, многое изменило, безусловно, эта революционная ситуация изменила многое в законодательстве. Почему Крыму нельзя сделать то же самое? Вот назвать свой референдум законным, придать ему полномочия полноценного референдума, который определит судьбу народа. И вот почему им нельзя? Почему одни можно, а другим нет? Вот вопрос.
Вопрос, конечно же, и интересный, на первый взгляд, неразрешимый. Но я бы сказал так, что если в условиях революции ориентироваться на то, что руководитель государства прежнего был свергнут не по установленной процедуре, то тогда давайте констатируем, что, допустим, Александр Федорович Керенский, он до сих пор был бы легитимным премьер-министром России, так? А те, кто его свергли, советская власть, она все эти годы была нелегитимна. И российская власть, и украинская власть, и любая другая власть на постсоветском пространстве, как прямые продолжатели и правопреемники советской власти, тоже нелегитимны. Так, это, я бы сказал, первое. Второе, что, наверное, не менее... важно. Вы знаете, как здесь объяснить? В условиях, когда произошла на Украине революция, и это действительно революция, никакой не военный переворот, в стране остался единственный легитимный орган парламент. И никто об этом, собственно, не спорит. В этом парламенте было большинство голосов у партии регионов. Депутаты, в том числе и этой партии, принимали свои решения, в частности, о назначении премьер-министра, в частности, о наделении другого человека, председателя парламента, полномочиями исполняющего обязанности президента. В условиях, когда все вокруг рушится, приходится ориентироваться, наверное, я бы сказал так, на решение тех органов, которые остались. В этом смысле давайте перекинем мостик к тому, что произошло в Крыму. Насколько я понимаю, глава правительства Крыма был смещен депутатами, хотя по законам Украины его могли назначить и уволить из Киева. Ну, наверное, в данном случае можно считать, что это было неизбежно. Каким образом был избран новый глава правительства? Как я слышал, там не было кворума. А самое главное, как я слышал, в момент голосования Рада, ну, Верховный Совет Крыма, был захвачен неизвестными зелеными человечками, да? То ли они марсиане, то ли они российские солдаты. Но никто из представителей общественности, никто из журналистов, никто из независимых наблюдателей не присутствовал на процедуре голосования за господина Аксенова. В чем легитимность Аксенова?
Дмитрий, я хочу вас вот о чем спросить. Я читала интервью вашего коллеги, тоже тезки, Дмитрия Очкасова, который руководит русским единством в вашем городе, Феодосии. Он сказал следующее. Во-первых, никакие не зеленые человечки, он считает, что это российские, все-таки военнослужащие. Это единственный человек, у которого, я считаю, достаточно однозначное суждение, что
не
это...
Не президент Путин, не министр обороны так
ему,
не считают.
Ему корреспондент говорит, да. Путин и министр обороны так не считают. Он говорит, ну, это я уж за них, я не расписываюсь, что они там считают или не считают, это российские. Но дело не в этом, он не на этом делает акцент. Он делает акцент на том, что если бы не эти зеленые человечки, он их так не называет, он их более уважительно называет, если бы они не обеспечили возможность проголосовать в Верховном Совете Крыма за этот референдум, голосования бы не было, им бы просто физически не дали проголосовать. Более того, вот я хочу, Дмитрий, комментарий нашего собеседника по поводу вот этого интервью его коллеги, который, кстати, собирался вас поддержать на выборах 25 мая, говорит, 25 мая пойду вас поддержу на выборы. Так вот, более того, он говорит, что несколько раз были попытки, если бы давали возможность провести референдум за эти 20 лет, то несколько раз можно было бы уже проголосовать за вхождение в состав России. Вот, Дмитрий, я хочу спросить вас, как вы расцениваете эти заявления? Действительно ли все эти 20 лет в Крыму были настроения, что дай волю, убери военных, то есть, или наоборот, приведи военных, чтобы они заперли и дали возможность голосовать с несвязанными руками, как это ни парадоксально звучит, уже давно Крым проголосовал бы за выход из Украины.
Понял. Ну, во-первых, поставьте шахматные часы, чтобы я со своим собеседником был на паритетных началах и имел такое же количество эфирного времени.
Пожалуйста, пожалуйста, конечно, у нас много времени, не волнуйтесь.
Да. Спасибо. Значит, смотрите, первое. Я сейчас сужу до размера вот Верховного Совета и Рады присутствия людей в зеленой форме. Я начну с масштабов Крыма. Я вот уверяю в одном. Если бы не появилось определенное количество людей в форме с оружием, как безальтернативная сила на территории Крыма, то либо внешние силы со стороны Украины, либо горячие головы внутри Крыма, ну, скажем так, реакционно настроенные, могли бы создать массу проблем в Крыму. Появление этой внешней силы военной выступило как громадный сдерживающий фактор в целом по ситуации в Крыму. Вот это заявляется всей ответственностью. И то, что сейчас у нас, мы спокойно ходим по улицам, гуляем с детьми, у нас неразбитые витрины, я благодарен вот этим появившимся людям, сыгравшим громадную роль сдерживающую. Подчеркиваю, пассивную сдерживающую роль. Они никого не арестовывали, никого не блокировали, никого не вооружали оружием. Это присутствует визуально, как картинка в пространстве.
Дмитрий, они вообще кто? А вы-то их как определите? Они кто и откуда они взялись, эти люди?
Ну, у вас есть верховный главнокомандующий вооруженными силами, я думаю, ему виднее. Я не общался с ним.
Ну, ладно.
Это первый аспект, да. Так. А теперь, естественно, какое-то количество этих людей я действительно видел на поступах, находящихся рядом с Верховным Советом Крыма и Верховной Радой. И я глубоко убежден в том, что не появились эти люди там вот в определенную ночь. До этого были противостояния возле стен Верховной Рады. Слава Богу, что, ну, конечно, это одна смерть человека, это тоже страшно, но слава Богу, что жертв не было больше. Несомненно одно, если бы эта сила не появилась, и которая воспринималась безальтернативно, что с ней не надо связываться, не дали бы провести сессии, однозначно блокировали бы, однозначно были провокацией. В этом нет никаких сомнений. И еще один маленький момент. Говоря о Верховной Раде Украины, как там голосовали люди, подумайте об одном. Да, вчера они все были регионалы, были во фракции, были едины. Сегодня они все перебегают на другую сторону и все чуть ли не единогласно голосуют за то, с чем вчера боролись. Я уверяю вас, они все боялись, ну, кто-то за свою шкуру, непосредственно за жизнь своих близких, за свои бизнеса и сбережения, да, как бы это там цинично, тривиально не звучало. Я вас уверяю, что вот Верховная Рада Украины, те, кто был вчера регионалами, голосовали и голосуют в гораздо менее комфортных условиях, чем крымские парламентарии голосовали в здании Верховной Рады. Потому что близкие тех, кто голосовал в Крыму, находились дома, в тепле и уюте, никакой опасности им не было. И каждый людей, принимая решение идти в Верховную Раду Крыма, он знал, что он проходил мимо этих людей в зеленой форме. Вот это было осознанное решение. Кворум был однозначно. У меня очень широкий круг общения среди депутатов Верховной Рады. Да, вы правы в том, что он формировался не в одну минуту. Сначала было одно количество людей. Потом ждали начала сессии, пока наберется этот кворум. Я могу ошибиться, там порядка 2 часов. Но сессия открыла свою работу и начала голосование только тогда, когда кворум состоялся. И большая ошибка в том, что не было, конечно, в СМИ. Легитимность этого голосования должна была подтверждена быть картинкой. Но, насколько я знаю, там работала камера, видимо, либо Верховной Рады, внутреннее телевидение. Камера работала. Мне был интересный вопрос, есть ли видеодокументация. Она была.
Я вообще, вы знаете, коллеги, я уже даже не очень хорошо понимаю, какой смысл обсуждать сейчас, легитимным был это голосование, ну, нелегитим. Да. Сейчас же пошло все в разнос, да?
Да,
референдум не намечался, не был запланирован ни в одном законодательстве как способ решения территориальных проблем. Он появляется. Какая уже теперь разница, сколько человек за него проголосовало?
Можно я два вопроса задам?
Уточняющих.
Да, уточняющих, разумеется. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы все время говорите, вы уверены, что если бы не были введены войска, случилось бы страшное и непоправимое.
Не введены, а появились.
Да. Ну, до того, как они были введены или появились, были на территории Крыма или хотя бы на территории Феодосии какие-то жертвы вот так называемого бандеровского террора? Или их не было? Это вопрос первый. И вопрос второй. Скажите, а если бы, например, какой-то регион России, ну, допустим, Чечня или какая-то республика, у нас много автономий, решили провести такой референдум об отделении от России и присоединении к другому государству, вы сочли бы такой референдум и легитимным, и правомерным, и справедливым? По законам России это невозможно.
Понял, отвечаю. Значит, на первый вопрос. Я как раз противник вот этой антибандеровской истерии. Естественно, нагнеталось. Да, это было.
Так а были ли какие-то основания для этого, кроме ваших подозрений?
Жертв не было, к большому счастью. Я очень благодарен за то, что никто не жал жертв и крови как основание для того, чтобы факт раздержания появился. Честно говоря, я удивлен. Когда я для себя вот рисовал какую-то перспективу событий, я был уверен в том, что либо дождутся этой крови провокации, либо вплоть до того, что кто-то спровоцирует появление жертв как основание для появления войск. Слава Богу, что никто не стал ждать этой крови как основание своих действий.
Ну, то есть превентивно, поэтому... можно сказать превентивно, да?
Да. Угу. И вы знаете, пусть мы сейчас будем с вами рассуждать о том, что, возможно, мы в своих подозрениях ошиблись, но лучше я буду рассуждать, что я ошибся, живя в спокойном Крыму, чем я бы думал о том, что, почему вы это не сделали раньше, почему ждали пролития крови как основание для введения войск. Это первое.
А я на второй вопрос, можно за вас отвечу, Дмитрий? Можно за вас отвечу?
Пожалуйста.
Я думаю, что вы бы так ответили, что Москва не давала повода в Чечне проводить такого рода референдум. Я думаю, что так вы ответите. Да?
Я хотел сказать о том, что есть политический контекст, и никак нельзя рассматривать ситуацию без ее контекста.
Да.
У нас есть четкий контекст, и он дает нам право.
Просто он уже об этом говорил, поэтому я и представляю себе схему этого ответа правильно. Дмитрий, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Действительно ли прав ваш коллега, который говорит в том, что вы, если бы нам дали волю, мы бы уже давно за это проголосовали? Безотносительно к этим событиям, мы все душой в России, и нам только нас только пусти в огород.
До конца я не соглашусь. Естественно одно, что громадное количество крымчан, я не берусь оценить их процент, в основном это люди старшего возраста, конечно же, себя воспринимали всегда неразрывно связанные с советским прошлым, с Россией. Я убежден в одном, что события, происшедшие в Украине, явились мобилизующим, громадным мобилизующим фактором. И мне трудно сказать, какой процент был бы тогда, но то, что сейчас на этом референдуме процент будет значительно выше, чем если бы такой референдум проводился полгода назад, год или три года назад, это несомненно. События в Украине мобилизовали население Крыма и мотивировали его принятию определенных решений. В частности, вот я могу сказать о своем примере. Я не знаю, как бы относился к этой идее проведения референдума год или два года назад. Не знаю. А сейчас мое мнение однозначно.
Смотрите, вот, Дмитрий, вы хотите сказать, что вы люди напуганы этими событиями, по-простому, да? Люди испугались, и поэтому проголосуют. Конечно. Так, а не иначе. Вот. Почему нужно было так спешить с этим референдумом? Дайте осмотреться этой новой власти. Может быть, все не так страшно. Они же напортачили, говоря по-русски, с самого начала. Потом начали отменять свои же неразумные абсолютно решения. Каяться. Дайте им поработать немного. Почему вы сразу отказываете им в доверии? Неделю. Почему так срочно?
Я объясню вам почему. Конечно же, проведение референдума в такие краткие сроки направлено больше вероятность того, что результат будет, ну, скажем так, предсказуемым. Я вас уверяю, что потеряя вот этот тактический наскок, даже если эта власть не проявит себя, к сожалению, или худшие подозрения крымчан сбудутся, будет поздно. Будет утеряна вот эта тактический контекст его проведения. Это несомненно.
Так может и хорошо. Поэтому... Так может и хорошо. Зачем? Зачем эту задачу? Вот зачем делить? Зачем Россию подставлять, собственно, под международную изоляцию? Зачем? И хорошо, что тактически будет вот насколько этот смикширован, что ли?
Ну, я не совсем согласен по поводу подставления России под политическую изоляцию. Я не думаю, что Крым подставляет Россию. Я думаю, что происходящее в Крыму...
Ну, Россия, конечно, сама себя подставляет, это правда.
Это правда. Видение России. Я думаю, что это не вполне корректно говорить о том, что крымчане подставили Россию.
Нет, Дмитрий, конечно, нет.
Я, может быть, неправильно сформулировал. Зачем весь этот... Вы же прекрасно понимаете, каким последствиям это огромный, колоссальный скандал. Это почти война. Это Украина никогда с этим не примирится. Понятно, что она теряет Украину. Украина и Россия разбегаются как соседи. Так хорошо, может быть, не нужно всего этого.
У меня есть короткий ответ. Да. Смотрите, вот 3 месяца назад все началось в Украине. Почему? Да, потому что был резкий поворот от евронаправления. Европа, открыв свои двери Украине, настолько убедила украинцев в том, что там гораздо лучше, что украинцы, несмотря ни на что, вот вся западная часть Украины, да, вот даже пошла на такие меры, как революция, для того, чтобы все-таки в том направлении идти. Пусть Украина показывает Крыму, пусть создает демократичное, богатое общество, чтобы мы, оставшиеся в Крыму, пожалели о своем выборе, сказали, все-таки мы ошиблись. И тогда крымчане, как самодостаточные, вольные...
Когда вы снова проведете референдум?
Да.
Вот извините, в России вы не забалуете никаких референдумов.
Но сейчас вы правы в одном. Естественно, мы исходим из наших прогнозов, да, из, возможно, эти прогнозы обусловлены страхами. Но в любом случае, мы не можем сказать ни вы, ни я, ни ваш собеседник, что будет завтра с Украиной, где будет Россия. И мы выбираем не между идеалистической Украиной завтрашнего дня и Россией сегодняшнего дня. Мы выбираем между реальной Украиной 2014 года образца и Россией 2014 года образца. Не идеализируя Россию, понимая, ну, я так точно понимаю, все риски, связанные с этим, но, тем не менее, в нынешнем политическом контексте, мне кажется, наш выбор очевиден.
Очень интересно. Я поняла уже по вашему интервью, которое вы сегодня давали, что у вас такая прагматичная позиция. Мы так посмотрели, абсолютно в Украине что-то правы. не то в Украине, что-то как-то все тревожно. Давайте-ка мы лучше в России, там сейчас в эту минуту понадежнее. Ну, это же...
А видимо всего, что 22 года уже на Украине так все тревожно, понимаете?
Да нет.
И страна хорошая, и люди замечательные. Но вот все время Янукович, да, 5 лет таких, ну, сколько, 3 года, до этого Ющенко. Ну, не получается как-то вот до сих пор. Противоречия внутренней страны, 2 стороны тянут. Дай Бог, чтобы завтра замечательно Украине все хорошо. Я люблю эту страну, я люблю украинцев и искренне желаю ей, чтобы все было хорошо в Украине, искренне. Пусть даже у меня будет легкий осадок от неправильно принятого решения. Пусть этих 45 миллионов, минус 2 миллиона крымчан живут счастливо.
пусть я ошибусь.
Но это, конечно, это, конечно, может вот сейчас вас послушать любой житель любой страны, позавидовать, как же хорошо вы устроились. Вот я живу в своей стране, мне что-то неспокойно в этой стране, а рядышком соседи живут гораздо, вроде бы, с моей точки зрения, стабильней. И я сяду, проведу у себя референдум и к ним присоединюсь. Знаете, примерно то, о чем вы говорите сейчас.
Если бы международное право делало это возможным, и самое главное, воля той страны, где лучше сейчас жизнь, на принятие таких субъектов, в конечном-то итоге выигрывает население, граждане. И если у крымчан будет возможность проводить референдумы и примыкать, ну, в рамках, опять же, какой-то исторической целесообразности, там, ментальности и прочего, что в конечном итоге приведет к тому, что рядовой крымский гражданин будет жить лучше, что же в этом плохого?
Хорошо, вот давайте я, не знаю, слышали ли вы первые секунды нашего разговора, когда Георгий Кунадзе, который вы считаете своим оппонентом, а он на самом деле только спит и видит, да, чтобы Крым вошел в состав России. Он хотел бы этого на самом-то деле. Он бы этого хотел. Давайте тогда действительно попробуем абстрагироваться от всей этой ситуации и обсудить, Георгий, с точки зрения все-таки не ваших желаний, а международного права. Вот есть народ, который действительно на 80% хочет жить с Россией. Вот как должна быть учтена воля этого народа? Вот он захотел, должна ли бы она быть? Вот просто захотел. Да, у него нет закона соответствующего, пусть даже нет, ну, да, нет правовой базы, но он хочет.
Угу. Вы знаете, собственно говоря, международные отношения, да, и международное право в значительной мере состоят из прецедентов. Вот в Финляндии существует маленькая территория, Аландские острова. Живет там, по-моему, 1050 или 60 человек. Они все шведы. Они давным-давно находятся в составе Финляндии. Швецию с Аландских островов видно ни в бинокль, ни вооруженным глазом. Люди на Аландах говорят только по-шведски, по-фински не говорят. И очень хотят вернуться в Швецию, но не могут этого сделать. А вот Финляндия для того, чтобы этих людей в какой-то мере удовлетворить, в какой-то мере умиротворить, идет на огромное количество уступок, поскольку Аланды – это сугубо дотационный регион. Там ничего не производится, там рыбы нет вокруг островов. Фактически Финляндия Аландские острова содержит. И люди с этим соглашаются. А вот, но никаких законов, которые бы позволяли, внутренних законов Финляндии, и никаких норм международного права, которые позволяли бы жителям Аландских островов, шведов этнических, ни одного финна там нету, просто проголосовав перейти в состав Швеции, нету.
И поэтому не переходят.
Да, конечно, сегодня, когда вы с ними поговорите, они говорят на шведском и на хорошем английском. На финском не говорят. А вот они имеют право, благодаря наличию Аландских островов, шведский язык является вторым государственным языком Финляндии, на минуточку. Они говорят, что мы фактически независимы. У них есть свой флаг, свой гимн. Вот у них нету, единственное, чего у них нету, права на проведение самостоятельной внешней политики. Потому что любая автономия внутри государства предполагает делегирование центральному правительству всех прав по вопросах национальной обороны и внешней политики. А вот, и я, честно скажу, не знаю ни одного примера в мировой истории, когда часть государства могла бы просто по своему усмотрению, по решению своих жителей перебраться в другое государство. Этого никогда не было. И согласитесь, что если мы создаем этот прецедент, это очень опасный прецедент.
Я хочу спросить Дмитрия Щепоткова. Сегодня у вас... Я сейчас уточню, у вас еще две вещи. Они очень важны перед тем, как передать слово слушателям. Смотрите, вы сегодня сказали... Вот два пункта меня заинтересовали. Вы сказали, первая, точка невозврата пройдена. Меня интересует, что вы имели в виду. Вы сказали, что точка невозврата пройдена. 70-80% крымчан хотят жить с Россией. Что вы имели в виду? Невозврат куда? В Украину невозврат? Все? Это первое. С другой стороны, вы сказали, что посмотрите, как как они сейчас все вокруг нас забегали, имеется в виду украинцы. Ведь у нас же были огромные проблемы там, ну, я не знаю, с бюджетом, ну, вам виднее, вы хозяйственник, вам виднее, какие у вас были проблемы. И смотрите, как сейчас быстро начало решаться, как с нами, вот, как с нами обращаться стали намного лучше, теплее для того, чтобы к нас себе завлечь обе стороны. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду с точкой невозврата? И если действительно Киев раскается, пересмотрит свое отношение, пойдет вам навстречу во всем, в чем не шел раньше, может быть, действительно не так все и невозвратно в этой жизни?
Понял. Сначала я, с вашего позволения, продлю аналогию вот нашего собеседника. Угу. Если бы завтра в Финляндии произошел военный переворот, вот, и финны бы захотели, ну, так вот, скажем так, в пророссийском направлении двигаться, да, вот что произошло с Украиной, то я могу предсказать, какова была бы позиция жителей этого шведского населения этих островов и какова была бы позиция Швеции, потому что, скажем, этническим шведам дать защиту. Вот если бы Финляндия завтра вдруг вот сместила правительство и стала бы дрейфовать в сторону России. Это я провожу вашу аналогию и как экстраполирую на Крым. Это первое, чтобы закончить аналогию. Второе. Точка невозврата в том отношении, что если завтра бы какими-то механизмами там Украина попытается отменить этот референдум, я к тому, что все решения приняты, референдум состоится, и крымчане к этому готовы. И мне трудно представить себе механизм, что должно произойти для того, чтобы референдум не состоялся.
А, вы имели в виду и саму процедуру?
Да, да.
А, поняла, поняла.
Да, я это имел в виду.
Да, поняла.
Вот, теперь, да, ремарка по поводу отношения. Я не так прагматично, что вот вчера Киев не давал денег там полгода назад, а сейчас начал давать. Крым – это часть Украины, и если Украина вот может себе позволить такие траты в Полтавской, Черниговской области, то с чего бы давать больше Крыму, да? Я считаю это несправедливым. Я немножко другое имел в виду. Я имел в виду, что после прихода вот новой власти в Киеве, то был, вот смотрите, момент какой, кадровых чисток, да, вот там, которые сразу там угрозы пошли, угрозы по роспуску крымского парламента, принятие языкового закона, я это имею в виду, что первое действие вновь избранной, не избранной власти, а пришедшей власти, эти действия четко дали понять крымчанам, что нас впереди ждет вот такое отношение к Крыму, ну, скажем так, жесткой, не знаю, руки. И когда власть поняла новость, что она сделала ошибку в своей риторике и в своих действиях, вот тогда, как показалось мне, риторика центральной власти изменилась по отношению к Крыму. Но, конечно же, это уже было такое вот... Сначала вот то было естественно, естество, оно проглянуло наружу, что вот нужно Крым нагнуть, заставить. А потом, видя, что это неправильная риторика, но в любом случае это не диалог, так не должно быть. Тогда, конечно, риторика и власти, и телеканалов, она существенно изменилась. Она стала дружелюбной, такой, согласительной. Но
вы не верите. Вы не верите. Вы им не верите.
Немножко не так. Не то, что мы не верим. Просто приняты решения и многие вещи. Ну вот, повторяю, точки невозврата в очень многом пройдены. Я думаю, в том числе и здесь.
Я хочу, вы знаете, я хочу задать вам обоим один и тот же вопрос. Что не так? Что не так делала Украина по отношению к Крыму, к своему собственному Крыму, что за 20 лет, вот чуть что, чуть тронь, убегаем в Россию. Чуть что-то, это, конечно, не чуть то, что произошло в Киеве, но, тем не менее, не произошло никаких катаклизмов в Крыму. Никто никого там пальцем пока не тронул. И мы уже побежали, мы уже просимся вот туда, к соседям. Что было не так, Георгий, скажите, пожалуйста? Почему не смогли их, ну, украинизировать? Не в том смысле украинизировать, но просто...
Ну, на самом деле, я вот несколько месяцев назад был в Киеве, да, уже на наверное, около года назад. Давно я там не бывал, случая не было. Тут поехал. Вы знаете, я был поражен тем, что Киев абсолютно русскоязычный город, и никаких проблем с этим нет.
Это правда.
А вот, и в целом, я бы сказал, что вот эта вот история с притеснениями русских и русскоязычных, она в значительной мере, на мой взгляд, высосана из пальца. Все приводят, на разные лады склоняют. Вот это поспешное и глупое, конечно, решение об отмене закона о региональных языках. Я думаю, что По-хорошему, новая власть, пришедшая на Украине, допустила в отношении России и русскоязычных, и русских одну большую ошибку. Она должна была бы сразу принять закон о русском языке как втором государственном
наоборот,
языке
то есть сделать все
Украины.
Наоборот, да.
Примерно так же, как это случилось в Канаде.
Но я спросила про 20 лет. Почему за 20 лет вот результат, который получили за 20 лет жизни с Крым, ну, за независимо отдельно Украины вместе с Крымом, со своим, естественно, почему вот так легко Крым прощается, готов распрощаться с Украиной при первых проблемах?
Ну, потому что, собственно говоря, Крыму показали дорогу, Крыму помогли это сделать. Я думаю, что Дмитрий не будет отрицать, он, собственно, об этом и сам сказал, что если бы не присутствие российских войск, то никто бы не позволил Верховному Совету Крыма проголосовать, никто бы не позволил провести этот референдум и так далее.
Тогда тут нужно говорить об ошибке украинских властей, которые разрешали, не то что разрешали держать у себя российские, а скорее даже приветствовали, потому что это деньги, это бюджет, это...
Ну, я думаю, что когда принимала украинская сторона решение о базировании российского Черноморского флота, она, конечно же,
вот
не предполагала, что флот выйдет со своих баз, да, из берегов и возьмет под контроль всю территорию Крыма.
Ага.
Так что здесь, ну, на это закладываться очень трудно. В общем, я бы сказал так, что украинская власть все эти годы была такой же безалаберной и безответственной, угу, как и власти многих других постсоветских государств, как и власти России, между прочим. В России немало депрессивных районов, жители которых имеют примерно такие же претензии к центральной власти. И ничего в этом особенного нету, собственно говоря.
Дмитрий, а вы считаете, что было не так? Вот вы были в руководстве города. Что не так было с республиканскими властями, что так легко крымчане вот готовы расстаться
Понял.
С гражданством Украины?
Я согласен с тем блоком, вот с собеседником последним, практически во всем. Действительно, этот тряпка перед выборами, там, ущемление русскоязычных поднималось, никаких проблем не было. Да, официальный язык украинский, это не всегда удобно, второй российский язык был абсолютно логично, но сказать, что прям было ущемление, конечно же, нет. Я думаю, подоплека в другом, два аспекта. Первый аспект, что все-таки Крым, это ментально, это культурно, это русско-культурный, русскоязычный регион, и он всегда тяготел в сторону России. А второе, очень много сказано правильно про безалаберность власти. И большинству людей, подавляющее большинство людей, нужно вот чувство этой стабильности, какой-то основательности. И Украина за свою новейшую историю, крымчанам этого чувства. Если, допустим, Запад Украины, наоборот, за время независимости, ну, скажем так, почувствовал себя более вот реализованным в национальном плане, то крымчане, наблюдая за вот этими качелями, за сменой власти, оранжевые, там, синие, опять оранжевые, постоянные качели, и непонимание перспектив вот в этом государстве.
Подождите, что значит качели власти? Это же просто выборы. Вчера один президент, завтра другой. Ну как, были выборы?
Ну, вы не правы. В Украине вы же сами видите, что Кардаш, это было сопряжено со сменой идеологии, наверное, все-таки, да, вот с большей тяготением к Западу или к Востоку Украины. И
нет, подождите, давайте вернемся. Нет, подождите, вернемся. Только один раз был, да, вот был оранжевый 2004 осень, оранжевая осень 2004 года, когда заставили провести третий тур. Но этот третий тур все равно, да, проценты, там был крошечный разрыв между теми же кандидатами, участвовали те же кандидаты. Просто процент, соотношение изменилось.
Как это происходило? Как все происходило вокруг этих перевыборов? Каким образом это насаждалось? И цикл замкнулся, прошло сколько, 8 или 9 лет, посчитайте, да, 10 лет. А все вернулось опять к тому же насильственному пути. У людей нет чувства того, что вот в государстве этот есть момент стабильности. И смотря в сторону России, хотя будем опять же прямо, да, не путайте туризм с иммиграцией, старый анекдот, есть некоторое идеализирование России, перейдем в Россию, будут какие-то другие недовольства у людей. Вот, вполне возможно. Но людям вот нужна эта основательность, эта уверенность в завтрашнем дне, это стабильность и спокойствие. Очень многие в Крыму, вот мне кажется, в чью сторону России смотрят, в этом государстве они видят вот эту государственность, вот какую-то основополагающую.
Угу.
Но... это фактор основной.
Но вы согласны с этими ощущениями? Я тоже, кстати, об этом думала, что если бы не присутствие, все-таки вот это вот присутствие военной России тоже все время, все эти 20 лет давало ощущение, что все-таки мы не совсем вне России, правильно?
Ну, конечно, конечно, этот фактор однозначно имел место. Но, опять же, это как и стабилизирующий фактор, я уверяю, тоже очень важный. Большой вопрос, как национальные карты, национальных вопросов разыгрывались, не будет этого стабилизирующего фактора. Ну, если бы история не терпит сослагательного наклонения.
Да,
еще один момент прагматичный, пусть меня простят россияне, вот, за мой прагматизм, и, я думаю, у некоторых крымчан он есть. Мы очень надеемся на то, что Крым выиграет в перспективе, в краткосрочной и долгосрочной, потому что России будет очень важно показать на этой площадке, называемой полуостровом Крым, как могла бы жить вся остальная Украина. Ведь не забывайте, что еще есть юг Украины, восток Украины, где ну, люди будут внимательно смотреть.
Подождите, но вы представляете, Крыму? Что у России есть другие площадки на территории России, с которыми она не справляется, и не каждую площадку она может сделать образцовой показательной. То есть вы рассчитываете, что вы сказали только что, что несправедливо давать деньги со стороны правительства Украины, какие-то специальные Крыму. Почему же Россия должна выделить специальные средства на развитие вашей площадки?
Я не говорю, что она должна. Я не говорю, что это, боже упаси, мы просим или требуем. Я предполагаю. Я лишь предполагаю, что политическая целесообразность российского руководства приведет к тому, что Крым станет этой показательной площадкой. Возможно, это не вполне справедливо к другим регионам, депрессивным, но это геополитика. И поэтому вот мне, как крымчанину, прагматично рассуждающему, я думаю, что для нашего родного полуострова это действительно это будет плюс.
То есть это то, на что вы рассчитываете?
Что это базовое. Еще не забывайте один момент. Это мысли меня, конкретного человека. Как раз население Крыма не столь прагматично, как я. Население Крыма в основном голосует сердцем. Вот. Я уже в силу, наверное, того, что я являюсь работником местного самоуправления, я думаю о нашем городе, я смотрю там на асфальт, на тротуары. Я немножко прагматичнее рассуждаю. Крымчане более эмоционально и более, вот, повторяю, сердцем этот выбор осуществляют. Я это делаю более прагматично.
Я приношу сейчас извинения нашим слушателям, которые звонят. Дело в том, вы меня поймете, почему я не даю вам слово, потому что очень важно какие-то вещи прояснить. Ведь мы с вами еще ни разу ни слова не сказали о том населении Крыма, которое однозначно на этом референдуме не будет голосовать за вступление в состав России. Вы прекрасно знаете, что такие люди есть. Это вы знаете, что это крымские татары, совершенно, которые категорически не будут голосовать так. Другое дело, что я спрошу Георгия, они призывают сейчас к бойкоту референдума. Правильная ли эта тактика? Вот коллега Дмитрий Очкасов, которого я уже цитировала, он говорит, что я считаю, что то, что они призывают к бойкоту, это уже некое соглашательство. Но это уже такой мягкий вариант сопротивления, призывать к бойкоту. Правильно ли, что цифры ведь увеличатся тех, кто голосует? И неважно, вот дело в том, что неважно, будет да, меньше процент придет на выборы, ведь никто же об этом... Визуально не думает, визуально действует цифра проголосовавших «за», визуально и ментально, с точки зрения пиара. Правильно ли?
Нет, ну, да. Если мы говорим о пиаре, то да. Пиар, в общем-то, в любом случае провальный и неубедительный, на мой взгляд. Я думаю, что кроме, вот, собственно, вхождения Крыма в состав России признает, наверное, государство Науру, и больше никто.
Если мы говорим
о том, что в результате проведения референдума, легитимность которого никто в мире не признает, да. Процент проголосовавших за присоединение да. к России увеличится в результате бойкота,
да.
Ну, я бы сказал, что на этот счет возможны разные варианты. Угу. Политическая теория говорит о том, что, участвуя в голосовании и не набрав большинства, ты тем самым повышаешь достоверность результатов и повышаешь легитимность результатов. Так? Вот опять же пример моей любимой страны Японии. Ну, это страна моей первой специальности. Оппозиция в парламенте, потому и оппозиция, что она в меньшинстве. И оппозиция может предъявить руководству парламента для того, чтобы заставить принять какие-то свои требования, самую страшную угрозу – бойкотировать голосование. И правительство сделает все для того, чтобы этого бойкота не допустить. В этом смысле бойкот какого-то мероприятия, бойкот голосования, угу, что в парламенте, что на референдуме, это, в принципе, достаточно,
более
достаточно эффективный,
чем...
угу, угу, общепринятый инструмент политической борьбы.
Угу.
Да? Ну, в общем, конечно, здесь говорить, собственно, что лучше, что хуже. Вот, как сказал наш собеседник, люди голосуют сердцем, да? А у одних сердце за это, у других категорически против это. Ну, что ж мы будем пытаться анализировать это?
Да, вот я хочу спросить вас, Дмитрий, что же делать? Ведь даже если 30, вы говорите, 70% там сердцем там, а тут 30% сердец, тоже огромная сумма, огромная цифра здесь.
Подумайте. Да. Смотрите, в том, что татарское население, есть два фактора, которые я вижу. Ну, во-первых, это точно такие же окончания, как мы как они, мы единый народ, и ни в коем случае вообще не рассматривается позиция, вот русскоговорящая так, крымско-татарская так, мы все равно едины. Пусть в каких-то моментах разное мнение. Почему оно разное? Первое. Крымско-татарский народ очень организован. И мнение лидеров крымско-татарского народа моментально тиражируется и практически безоговорочно принимается всем народом. Вот, ну, такова специфика организованности крымско-татарского народа. Поэтому та позиция, которая сейчас озвучивается, если бы не было никаких команд лидеров крымско-татарского народа, а вот просто бы сказали, голосуйте как хотите, я вас уверяю, что... Я не скажу больше половины, меньше половины, но не было бы вот такой гомогенной позиции по бойкотированию или неприятию. В этом я глубочайше убежден. Первое. Второе. В этом народе, который крайне трагично, знаете, с молоком матери впитанное, глубоко сидит в костях, вот этот ужас перед депортацией. И 8 марта, когда были акции «Феодосии против войны», вот выходили крымско-татарские женщины, я общался с многими из них, мне сделали свою акцию, я поехал, купил гвоздики, и каждая женщина, которая стояли, это было 8 марта, вручил, вот как раз убрать этот негативизм и пообщаться с ними. Они просто боятся, и когда они, конечно, видят грузовики с военными, вот тот иррациональный против там, якобы бандеровцев, вот точно так же в крымско-татарском народе сидит этот иррациональный страх перед тем, что люди в военной форме могут завтра что-то с ними сделать. Я вас уверяю, как только завтра крымско-татарское население, которое активно занимается транспортом, занимается ресторанчиками, торгует на рынках, увидит полный сезон и россиян, приехавших щедро платящих деньги, я вспоминаю, в одну минуту политика, которая есть, концентрированное выражение экономики, расставить все точки над «и».
То есть вы хотите сказать, что крымские татары такой продажный меркантильный народ?
Некорректно, вы очень некорректно говорите.
Прагматичный. Я говорю о том,
что прагматичный, да.
Экономическая подоплека, я еще раз подчеркну, сейчас позиция крымско-татарского народа, она обусловлена вот этим вот природным страхом перед, скажем, этими переменами, связанными в том числе с общей историей Советского Союза.
Так.
И формированием позиции.
То есть, если они увидят, что их не хватает и не везут в Сибирь снова, они примут это решение, этот выбор.
У них есть рынок сбыта для их услуг, и они строятся, однозначно все переменится.
А сейчас этого рынка нет.
Сейчас тоже есть.
Самый богатый регион, и не могу сказать, что люди здесь живут в большом достатке. Да, развивается, да, нормально, но если будет динамика к росту, это будет убедительным фактором.
А если не будет, мы уж дальше не спрашиваем, если не будет динамики, то...
Я же... Политика, да, экономики.
То ведь обратный, вам сказал Георгий, обратной дороги не будет. Если не будет динамики роста, вам уже тут придется с этой страной жить.
Нет, ну можно провести референдум о присоединении к Швейцарии.
Вы же сами сказали, что Россия уже не даст, не забалуешь.
Да, Россия, конечно,
вы уже
даст,
сказали, что это уже последнее ваше решение будет. Никаких дальше уже референдумов не получится проводить. Давайте
это решение людей. Да.
Илья Ефимович из Москвы, вот единственное, наверное, нам удастся послушать сегодня. Простите меня, пожалуйста, уважаемые слушатели. Илья Ефимович, говорите, задавайте вопросы
беседе. Ну, собственно, Георгий Федорович забыл, один прецедент был, это 13 января 1935 года, до Первой мировой войны, когда Сарская область с помощью плебисцита перешла к Третьему Рейху. Тогда там жили немцы, и 90% населения проголосовал за присоединение. Но мне кажется, он абсолютно прав, говоря о том, что создан опаснейший прецедент, и два принципа – территориальная целостность и право нации на самоопределение, и уклон будет, видимо, сделан уже не в сторону территориальной целостности. А вот как дипломату, вам вообще не стыдно за Будапештский меморандум 1994 года, когда Россия, США и Великобритания были гарантами территориальной целостности России? Ситуация изменилась, и Россия тут же отказывается от подписанных соглашений. Нужно ли так поступать?
Поняли. У нас всего, у Георгия всего 15 секунд на ответ.
Ну, мне, собственно, не стыдно, потому что я уже давно не представляю Россию. Я в свободном плавании. Я считаю, что тот меморандум, заключенный в Будапеште, был правильным. А вот и то, что Россия отказывается от выполнения своих обязательств, это, конечно же, с моей точки зрения постыдно. Вот и все.
Вот это постыдно, а не то, что да. Был сам по себе меморандум. Мы завершаем. Я очень благодарна Дмитрию, что мы выслушали его позицию и слушатели ее поняли. И спасибо вам, Георгий, что вы пришли. Это была программа «Лицом к событиям».